Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала «Живой гвоздь», дорогие наши зрители, дорогие преданные зрители, многолетние и многодесятилетние. Это эфир «Слуха и эхо», так мы его называем по привычке. Напомню, что жанр «Ответ на ваши вопросы». Меня зовут Ксения Ларина, я работала на «Эхе Москвы» в течение 30 с лишним лет до самого закрытия и надеюсь дожить до его открытия, чего и всем желаю нашим дорогим зрителям. Ну что, хочу сказать, что я не только здесь выступаю, но и выступаю также на канале Insider у Романа Доброхотова. У меня целая линейка интервью, так что приходите завтра в пятницу на Insider, 8 часов по Москве будет Юлия Аук. Будем очень рады видеть и подписчиков «Живого гвоздя» в нашем зрительном зале. Кроме этого, конечно же, и это главное сегодня дело моей жизни, разбитое во многом, как у многих моих коллег. Я имею в виду в профессиональном смысле, конечно. Чего ж тут сравнить в нашей жизни. У меня есть канал, YouTube-канал Ксении Лариной. Здесь, как всегда, надеюсь, Юлия из Минска, которой большой привет и огромное спасибо за помощь, которую она оказывает всем эховцам в работе в YouTube-ах. И здесь тоже помогает. Юля наверняка уже разместила там ссылочку на мой канал. Ну, собственно, в описании тоже есть ссылка на мой канал. Вчера мы подводили итоги с Валерием Соловьем, который как бы вот его много, он везде. Но, вы знаете, вот его очень любят зрители, очень любят люди. Вот есть такие гости, есть такие герои, есть такие спикеры, которые вот не только словом владеют, но и неким, что называется, сценическим обаянием и терапевтическим каким-то обаянием. Вот, мне кажется, профессор Соловей из таких. Я очень его ценю и уважаю за чувство юмора, за иронию, за смелые фантазии, за смелые высказывания. Несмотря на то, что он, кстати, в отличие, например, от меня и от многих других, он находится в Москве и не отказывается никогда от таких интервью. Так что посмотрите, если пропустили. Мне кажется, получился очень хороший разговор, и Валерий там все-таки несколько иной, не просто как политолог, а как, по-моему, очень интересная, самобытная и обаятельная личность. А теперь скажу сразу, перед тем, как перейти к ответам, что вы сможете приходить к нам на канал на Ксению Ларину и подписываться там обязательно, пожалуйста, очень вас жду. Вот, и напомню, что мы там выходим 3 раза в неделю. По понедельникам выходит наш эфир с Ирой Петровской под названием «Человек без телевизора». И в ближайший выход, это будет уже новый, я надеюсь, год, который все-таки, я надеюсь, наступит. Это будет 2 января. Ира взяла небольшую паузу, она просто попросила отдыха на праздники. Поэтому у нас будет в гостях моим и гостем одновременно, и партнером, я надеюсь, Илья Шепелин, который тоже в аналогичном формате выступает на «Популярной политике», ведет программу «Зомбоящик», ведет тоже свой стрим. Так что приходите на Шепелина в понедельник. А еще в этом году, тоже я не последний раз, 31 декабря у нас на канале в субботнем эфире в 6 часов вечера по Москве, когда уже многие будут готовиться к вечернему новогоднему ужину, у нас в гостях будут Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, это актеры Московского художественного театра. Я думаю, что вы прекрасно знаете их и по ролям в театре, и по ролям в кино. Ну, а Дмитрий у нас вообще звезда кухни, звезда многих сериалов, замечательный актер и сейчас замечательный, яркий, смелый человек, который тоже, находясь в Москве вместе со своей супругой Олей, не боятся говорить то, что они считают нужным, не боятся называть вещи своими именами. И мало этого, Дмитрий пишет совершенно замечательные, убийственные такие вот басни политической сатиры. Это, по-моему, очень здорово. Иногда очень страшно, иногда смешно. Ну, в общем, мне кажется, есть о чем с ними поговорить. Приходите к нам 31 декабря. Вот все. Минутка рекламы. А, минутка рекламы не кончилась. Еще одна минутка рекламы посвящена магазину «Шоп Дилетант Медиа». поскольку у нас есть книжка, которую хотелось бы вам порекомендовать. Эта книжка называется «Подвижники Монпарнаса. Художественный мир русского и еврейского Парижа». Я думаю, что многих вы тут узнаете на кадрах, которые размещены на обложке книги. Это действительно цвет русской и русско-еврейской интеллигенции, которая покорила Париж давным-давно. И сейчас во многом продолжает это делать, поскольку и в Париже, и в Берлине, и в Лиссабоне, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Тбилиси, и в Риге, и в Вильнюсе, и в Сталине сплошная русская интеллигенция. Мы повторяем новый виток. Не знаю, хорошо ли это. Дай Бог, чтобы у всех сложилась жизнь так, чтобы не было страшно за себя и за своих детей. Это самое главное. Ну а теперь давайте к вам, дорогие друзья. Я готова ко всему, всегда отвечаю на все. Вопросы я собирала и в телеграм-канале в своем, который так и называется «Ксения Ларина». А, хочу сказать «Ксения Ларина», да. Туда вопросы собирала, там много чего пришло. Итак, первый вопрос. Максим Каракол, если я ошибаюсь в фамилиях, простите ради бога. Каково ваше отношение к Екатерине Шульман? Почему не приглашаете ее к себе на канал, не обсуждаете эфир с ее участием? Можно сказать, что вот, мол, она нынче повсюду, ей без того в медиапространстве достаточно, но то же самое можно сказать и про кого угодно, и про Соловья, и про Киселева, про Ерофея, вообще про массу популярных людей, которым вы, тем не менее, уделяете свое внимание. Если она вам так неинтересна, почему? Максим, ну, абсолютно, мне кажется, совершенно безосновательное обвинение. Вы знаете, я про многих моих коллег мы почему-то не говорим. Эдуард Артемьев умер. Светлая ему память. Вот пришла сейчас новость. Эдуард Артемьев, великий русский композитор, скончался. Знаете его наверняка по музыке к фильмам Никиты Михалкова. К лучшим фильмам Никиты Михалкова. Лучшая музыка Эдуарда Артемьева. Царствие ему небесного. Замечательный, талантливый человек. Так вот, по поводу своих. Я Катю, как и Максима Курникова, как и Александра Плющева, как и Юлю Латынину, как и кого еще, Таню Фельгенгауэр, как и Иру Воробьеву, воспринимаю как вот своих коллег, потому что вот как бы нас разметало по разным ютубам после разгрома радиостанции. Поэтому, как и мы раньше, никогда вот в нашей программе «Человек без телевизора» мы никогда не обсуждали эфиры «Эхо». Это было бы дико и странно, потому что хвалить как-то некрасиво, а ругать тем более неэтично. Поэтому все, что мы хотим друг другу сказать, мы это говорили лично, если это кого-то интересовало, кого-то из нас интересовало мнение друг друга об эфире друг друга. Сейчас, да, может быть, вы и правы, стоит на это обращать внимание, потому что я сама часто смотрю Катерину и стараюсь не пропускать ее эфиров с Максимом Курниковым и на «Живом гвозде», у нее на канале, и на «Бильде» или «Бильде», как правильно говорить. Я смотрю «Новая газета Медиа», где сейчас YouTube-каналом заведуют целиком и полностью Ирина Воробьева, смотрю, вот, буквально вот недавно посмотрела ее эфир с Дмитрием Муратовым. Смотрю, Плющева не получается мне смотреть, потому что у нас разница во времени колоссальная, и для нас это еще ночь. Но какие-то, когда они выкладывают фрагменты из своих эфиров, отдельные интервью в YouTube-канале у Саши Плющева, тоже смотрю. Так что не думайте, здесь никаких нету каких-то продуманных программных каких-то конспирологических вещей. А то, что касается, что я не зову Катерину, кстати, хорошая идея. Может быть, да, хочу. Хочу и позову. Буду рада, если она согласится. А, Денис, Оксана Андреевна, после говна, извините, ваш адрес про кремлевских ресурсов на этой неделе. Не ждете ли завтра статуса агента? Денис, я уже думаю, что ко всему готова. Я понимаю, что все это добром не кончится, что рано или поздно что-нибудь прилетит. Либо иноагенты, либо еще чего покруче. Ну, тут уж все, тут какие тут варианты. Я для себя приняла решение. Все. Говорить то, что я считаю нужным, то, что я чувствую, называть войну войной, преступников преступниками. И все мои размышления вслух, да, они мои личные размышления. Я ни к каким расправам не призывала никогда. А уж тем более я прочитала там на одной помойке, что бывшая журналистка Ларина грозит расправиться с Путиным и с русским народом. Если бы это было так, если бы журналистка бывшая могла бы надеть красное платье, взять в руки меч-кладенец, да пойти, как Масяня в своем знаменитом, замечательном эпизоде, где она приносит меч для харакири в Кремль Путину. Если бы так было на самом деле, боже мой, я готова была бы пожертвовать собой, конечно. Наталья, уважаемая Ксения, у меня вопрос, возможно, не актуальный. Я посмотрела по вашему совету сериал «Алиса не может ждать». Как вы думаете, к обилию ненормативной... Что вы думаете про обилие ненормативной лексики, причем матерятся не гопники, а девушки, если авторы фильма считают нормальным мат на экране, тем самым... Ну, это практически донос, я сейчас читаю в прямом эфире от Натальи на замечательный сериал «Алиса не может ждать». Не буду ничего говорить, я повторю свою мантру, от которой не откажусь никогда. В искусстве можно все. Ну, за исключением, конечно, нарушение статьи Уголовного кодекса, если речь идет о чем может идти речь? О призывах убивать? Тоже не знаю, даже не могу себе представить, как это может быть в искусстве. Искусство может быть опасным, безусловно, и вредным, безусловно, но оно должно быть свободным. Свободным. Если что не так, если что не нравится, если все не так, подавать в суд. В свободных странах мира так и делают. Есть родительские комитеты, если они находят какую-нибудь крамолу опасную для их детей в каких-нибудь художественных произведениях. Есть комитеты самые разные. Ну, во всем мире так это делается. Рассматривается это все очень серьезно, под лупой, скрупулезно, чтобы понять, есть ли здесь нарушение закона или нет. Что касается обсценной лексики, есть одна простая вещь. Есть маркировка. 18+. Все. Все остальное не имеет никакого значения. Если автору нужно, чтобы его герои говорили так, значит, автору это нужно. Понимаете? Поэтому здесь никаких претензий быть не может. Алиса идет с маркировкой 18+, и давайте за своими детьми, если вы, их это так пугает, я уверена, что эти слова они знают гораздо лучше, чем вы, просто не надо им это смотреть. Вот и все. Есть все возможности для этого. Ну и, собственно, к самому этому языку я отношусь спокойно, не считаю его запретным. Я запретным считаю язык пропаганды. Вот это вот страшный язык. Куда страшнее, чем мат. Уважаемая Ксения, пишет Елена, можно ваше мнение о Никитинах? Помню ваш эфир 2014 года после известных событий. В воздухе было ощущение дискомфорта, ведь они были за... Нет, сейчас вроде против, как они считаются интеллектуалами, хорошее образование, хорошие песни поют, как можно нынешние события не просчитать. Нет. Уважаемая Елена, вы что-то путаете. Я дружила долгие годы с Татьяной и Сергеем Никитинами, и никогда они не были за вот эту вот грядущую Z. И с Крымом все было не так. И все, что касается всех законов, которые были приняты репрессивных по отношению к собственным гражданам на территории России. Сейчас они вообще активно участвуют в помощи украинским беженцам. Они в деле, что называется, они дают благотворительные концерты. Поэтому никаких здесь вообще сомнений быть не может. Вообще никаких не может быть сомнений. Спасибо, кстати, за напоминание. Мы обычно, действительно, была наша традиция, мы на Эхе всегда... Наш последний дифирамб в году был всегда с Никитинами. Это был такой живой концерт в студии «Эхо Москвы». Мы буквально там чуть ли не 2 часа нам Бенедиктов давал в прямом эфире. Мы всегда проводили вот этот последний дифирамб уходящего года по традиции с нашей замечательной вот этой вот семейной парой. А потом, видите, все рухнуло. Надо, кстати, им написать, может быть, позвать их к себе. Наталья, большое спасибо за вашу работу. Я давняя поклонница вашей Ирины Петровской. У меня вопрос о Владимире Рыжкове. Известно ли вам что-нибудь о нем? Странно, что все эти 9 месяцев его не было слышно. Ничего не могу вам сказать, кроме той информации, что он не в России. Это то, что я знаю. Что он надолго, навсегда, по делу, в командировку. Ничего не знаю. Точно так же не... А, он же появляется у нас, по-моему, на... дилетанте, если мне память не изменяет, в каких-то программах. Но говорит ли он об актуальных событиях текущих, я не знаю, я не слышала никаких заявлений. Андрей, Ксения Андреевна, добрый день. Хочу поздравить вас и ваших близких с наступающими праздниками. Спасибо большое, Андрей. Несмотря на сложное время, желаю вам здоровья, благополучия, новых сил дальше делать свое дело. А мой вопрос, какое ваше любимое блюдо, без которого вы не мыслите праздника? Боже мой, в прошлом году бы я могла вам сказать какое-нибудь оливье или что-нибудь такое из традиционной советской кухни. А сегодня у меня какое-то отвращение к этому ко всему. Понятия не имею. Пирог. Вот. У меня муж, мой муж, которого зрители «Эхо» тоже хорошо знают, Ринат Валиуллин, печет пироги. Вот так вот, чем все кончилось. Поэтому я обеспечена новогодним блюдом. В любом случае, пирог будет. Так, Леонид, добрый день. Ваша цитата вот вам на вашем речи. Насладитесь и перестаньте задавать вопросы. Все-таки был ли фильм о Путине? Что слышно о Млечине? Леонид, про Млечина ничего не знаю. Вижу там какие-то что-то на YouTube-канал, иногда его какой-то вялый. Или мне кажется, там уже ничего нет. Ничего не знаю. Поскольку мне было достаточно нашего последнего общения, где фильм о Путине был отрекламирован на канале ТВЦ. И даже была такая рассылка всем тем, кто пишет про телевидение, в том числе и нам с Ирой пришло, где стояла конкретный день, конкретную дату, фильм о великом Владимире Путине, автор и ведущий, автор этой картины, значился Леонид Млечин. Вот. После этого, конечно же, я написала со свойственной мне прямотой, вот вам, вы спрашиваете, где он, вот он. Вот. Потом мы этот фильм убрали из программы, и я написала Млечину. Он сказал, что у меня другой фильм про Андрея Тарковского, а про это я ничего не знаю. Так что делайте выводы сами, больше мы не общались с тех пор. Онли Дэнди, Ксения, если абстрагироваться от политики Первого канала, то как у Матея Эрнста по новогоднему шоу креатива больше, чем на России? Онли Дэнди, мне даже стыдно читать этот вопрос, простите. Вот бывает такой вот испанский стыд за вопрос, вот он сейчас у меня возник. Екатерина Потапова, дорогая Ксения, на костях и на крови будет это шоу «Новогодний огонек» с вашим креативом. На костях, на крови детей убитых, с их же помощью убитых детей, убитых мирных жителей, измордованных городов. Вот сейчас вот слушаем новости, смотрим новогоднее шоу у них. Их новогоднее шоу — это крылатые ракеты. Вот их новогоднее шоу, которые неверно рассыпают по всем городам Украины. А вы мне спрашиваете про креатив Первого канала. Что вообще с людьми происходит? А потом вы удивляетесь, что я говорю, что же делать потом с этими людьми. Вот что делать с этими людьми, которые задают такие вопросы? Екатерина Потапова. Дорогая Ксения, я готова слушать Николая Карловича в любом качестве звука, лишь бы вы с ним говорили о важном. Спасибо большое. Екатерина, спасибо вам огромное за поддержку. Да, Николаю Карловичу он сейчас не очень непросто, потому что он болен. Я думаю, что все те люди, которые включают нас по пятницам, прекрасно это видят. Но я понимаю, и ему очень важно выходить и говорить, очень важно. И я стараюсь сделать все возможное, чтобы ему было комфортно, и чтобы он говорил, чтобы он был с нами, чтобы он был. И завтра тоже будет. Завтра, напомню, в 2 часа по... Ой, в 5 часов по... Ой, что же я говорю-то? Я запуталась в часовых поясах, потому что у меня время. В 16:00 по московскому времени. Тут, кстати, скажу, что мы поменяем время со следующего года, с января. Будем выходить с Николаем Карловичем также по пятницам, но в 7 часов вечера, просто имейте в виду. Ну, вы поймете, мы еще об этом напомним. Константин, 95. Здравствуйте, Ксения, что вы ожидаете услышать от ВВП в новогоднюю ночь? Этого не будет, я не знаю даже, кто это и что мне слушать. ВВП можно расшифровать как военный преступник. Абу Хасан, Ксению сегодня пытался обосрать пропагандон Норкин со своей шоблой. О, вот я ждала, когда его прорвет, это интересно. Андрей Норкин вообще-то был нашим коллегой, нашим товарищем. Сколько вместе было выпито, сколько вместе было спето, сколько вместе было прохохотано. Боже мой, что творит время? Или не время, или деньги, или что? Указания, обязательства, гражданское послушание, что это? Я не знаю, что там он говорил, но могу себе представить, наверное, какие-нибудь мерзкие шуточки отпускал на мой счет. Ради Бога, это ваша карма, скажу я вам всем. Это ваша карма, вы с ней будете жить, не я. До меня это не долетает. Она вас разрушает. Евгения Суховерх. Ксения, а вам тоже не хватает постов Розина в соцсетях? Конечно же, не хватает. Не считаете ли вы, что Евгению Вадимовичу стоило бы уехать? Если бы это было зависело от меня. Это вопрос, который мы все время обсуждаем. Стоило оно этой жертвы? Ну, Евгений Вадимович хотя бы на свободе, в том смысле, что он не в тюрьме. Но никто не знает, чем кончится его, это следствие по его делам и что, какой приговор ему светит. Вот сегодня Илью Яшина отправили по этапу. Ой, вернее, нет, его вчера, по-моему, отправили в Удмуртию, в Ижевскую колонию. А сегодня Маша Эйсман, совершенно потрясающий человек, адвокат Ильи. Она написала пост в Фейсбуке, что она едет в колонию к Илье и прочтет ему все пожелания, которые ему напишете вы вот под этим постом. И там очень много прекрасных слов и пожеланий выстоять, выдержать. Им очень много слов восхищения его мужеством, с той стойкостью. Меня вообще поражают эти люди, конечно. И Илья, и Алексей Навальный. И то, что они пишут, и то, что они говорят, и то, что они вообще оттуда, из тюрьмы, из жутких условий, в которых они из этих пыточных условий, они нам говорят, держитесь, ребята, все будет нормально, мы победим. Нас поддерживают, тем, которые на воле, на свободе, и тем, кто в России, и тем, кто не в России. Это, конечно, вообще отдельный какой-то человеческий вид, вот так я скажу, отдельный. Гордость, абсолютная гордость Отечества. Вы не собираетесь вернуться в Москву, Алина? О чем вы говорите? Конечно же, нет. Вообще, это все тоже это бесконечные разговоры на тему, а надолго ли, навсегда ли, я все вспоминаю это стихотворение Михаила Кузьмина. Ну, неважно, я не буду вам читать стихи, не бойтесь. Иногда нужно себе сказать, что это может быть навсегда. Мне до сих пор страшно это себе сказать, я вам скажу честно. Я из тех, про которых говорит Леонид Невзлин, жопы в Европе, а головой в Москве. Да, я из тех. Но это не, я не считаю это моим пороком. Я это считаю наоборот, может быть, даже и моим достоинством, как и многих других людей, которые живут так. Они не выходят из Москвы, находясь вне Москвы. Не выходят из России, находясь вне России. И мне кажется, это очень важно, что мы все равно внутри. Нельзя себя отрезать до такой степени, что считать это пространство, которое к тебе не имеет никакого отношения. Имеет? Имеет. И мы за него тоже отвечаем. И за то, что произошло сегодня и происходит тоже. И те люди, которые там находятся, тоже не могут быть брошены. Хотя они брошены уже в эту топку, безусловно, брошены. И те, кто еще жив, здоров, находится в Москве и в других городах России, и кто в ужасе на все это смотрит, и кто тоже считает, что это все ужас, ад и кошмар, они тоже брошены в эту топку. Да. Нет, вернуться пока не собираюсь. Так. Как справляется с Z-режимом Писарев Евгений и один из немногих худруков, которого не видно в пропагандистской тусовке. Обошлось пока. Какой ваш любимый спектакль? Спасибо большое за вопрос от Елены. Это из Телеграма, с чата Телеграма. Да, я очень боюсь за Евгения Писарева. Он один из немногих, а может, один из последних, кто держится, кто пока еще букву Z не налепил на себе, на лоб, никуда, ни в буфет, ни на фасад. Тяжело, наверное, ему очень, но он пока держится. Вот поставил спектакль «Кабаре» в Театре наций. Выпускает премьеры. Ну, не знаю. Я думаю, что красная линия у него есть. Но он точно имеет право на принятие решения. Это человек, который не, пока еще, слава богу, не замазан нигде. Хотя они стараются замазать всех. Я вижу, как меняется оптика у этих людей. Извините за это уже такое ставшее общим выражение. Вот и меняющаяся оптика, ракурс, вернее, точка, с которой ты смотришь на события. Вот, наверное, самое главное. Точка, с которой ты смотришь на происходящее событие. Ты кто? Ты какими глазами на это смотришь? Это очень важно. И когда ты выбираешь ту точку зрения, которую для тебя естественно, и в которой ты абсолютно себя чувствуешь свободно и комфортно, потому что ты себе не врешь, тогда все встает на свои места. И ты говоришь, что думаешь, и делаешь, что считаешь нужным делать. И не делаешь того, что считаешь невозможным. Не делаешь этого. Даже если тебе, даже если ты говоришь, ну, за мной театр. Нет, ты все равно не делаешь этого. Это не может быть сегодня оправданием. Не может быть оправданием призыва, поддержки, убийства. Твоя защита твоих каких-то людей. Нельзя. Люди тебе за это спасибо не скажут. Как я говорю всегда, что Туминас не скажет спасибо никогда руководству театра Вахтангова за то, что цена его спектаклей сегодня — это поддержка спецоперации, поддержка войны, выступление Бастрыкина на сцене Вахтанговского театра. Я не думаю, что Туминас мечтал бы о том, чтобы вот такой ценой его спектакли выходили к людям. Это все-таки здесь уже есть вещи, ну, которые переходят границы. Они необратимы, просто необратимы. Максим Смирнов, Стокгольм. Ксения, здравствуйте, с наступающим. Спасибо, как у вас с новогодним настроением. Ну, как видите, вот оно как бы вот видно. Елка у нас есть. Я не могу без нее, елка обязательно. Вот, новогоднее настроение. Еще болеем все, у меня кашель не проходит. Александр Данилова, Ксения, с наступающим Новым годом. Давно не слышно о Иосифе Рахильгаузе, где он, вы случайно не знаете. Я обязательно буду поздравлять его с Новым годом и спрошу, где он. Но я его вижу иногда и в Москве, я вижу, что он там с кем-то встречается. Я так думаю, что он наверняка где-то ставит, куда-то уезжает, приезжает. Ну, врать не буду, придумывать не буду, спрошу. Лика Нова, пропаганда — это не просто извращение информации, это поток ненависти. И это происходит в течение 24 часов с экранов ТВ. Люди сами могут найти что-то в интернете, увы, интернет в данном случае ничтожен. Он не ничтожен, он просто... тут вопрос, что ты ищешь, понимаете? А ведь вы же понимаете прекрасно, что в интернете есть не только Майкл Наки, вот, кстати, вот еще один тоже человек, которого тоже смотрю, и тоже, может быть, и позову, наконец, когда-нибудь в гости. Это не значит, что он, я его не смотрю, я его смотрю, если не упоминаю. Простите, у меня кашель такой. Все обложено. Про что я начала говорить? А, про интернет. Что в этом интернете не только Майкл Наки, не только Леонид Волков, не только Живой Гвоздь, не только Катерина Шульман, и не только Дудь и прочие прекрасные люди. И Ходорковский Лайв, и я со своим каналом, и Инсайдер. А там есть и все остальное. Вот это вот... Хоть ложкой ешь, да? Что и делают те люди, которые как бы на это подсажены, они и Соловьёва и там найдут, они свою пропаганду и там смотрят, на всех YouTube-каналах они есть. Пожалуйста, милости просим, вход не запрещен. И в интернете тоже этих помоек полно. Вот я рассказывала, что у меня целая папка называется «Залупинцы», где я собираю вот этих вот Z-каналы, чтобы просто тоже понимать, что там, каковы их стратегические планы. И особенно мне нравится всегда, когда появляются новые бойцы культурного фронта, которые открывают рот и говорят. И говорят такое за страну, за родину, что за Русь-ус-Русь, да, что просто хоть святых выноси. И это, конечно, тоже отдельная галерея этих персонажей, которых просто хочется запомнить просто навсегда, что есть и такое в нашей жизни, сынок. Поэтому тут вопрос выбора, что человек выбирает. Да, это так. Ну, да, я себя держу вот в таком пузыре, вот в Фейсбуке, особенно у меня вся лента, у меня там приличные люди, и нет никаких, я не люблю никаких козлов держать там. Зачем они мне нужны? Вступать с ними в дискуссии я не желаю, не хочу, давно это прошел период. Это все в прошлом. дискуссии, петиции, челобитные. В прошлом больше этого нет ничего. Выжить бы только. Андрей Полунин. Ксения, пожалуйста, пригласите в свой эфир по средам журналиста из Донецка Дениса Казанского. Вот его YouTube-канал. Спасибо большое. Мы записали. Вот мой там коллега по моему каналу, редактор, записал. Сказал мне, что это украинский журналист, очень популярный. Спасибо большое. Попробуем. У меня есть теперь Влад в на украинских каналах. Я теперь могу узнавать контакты очень хороших украинских людей. Я обязательно буду их звать в эфиры. Юрий, Ксения, спасибо вам огромное, особенно за интервью с Шалаевой и Белым. Лекарство для души. Спасибо, спасибо большое. Действительно, это были очень удачные встречи. Тут еще важно понимать, что это было в самом начале эмиграции Анатолия Белого и Маши Шалаевой. И я им очень благодарна за то, что они, что называется, право первого эфира, право первой встречи отдали мне. Это знак большого доверия для ведущего, скажу вам честно. И я им за это очень благодарна. Вот. Я надеюсь, когда-нибудь еще встретиться, тем более, что Толе уже есть что рассказать и показать, что она очень активно работает в театре, на сцене. Вот. А Маша, надеюсь, тоже, что многое расскажет, тоже хорошего, тоже надеюсь с ней встретиться. Может быть, сейчас вот вышла премьера, еще не вышла, выйдет, надеемся, фильма Григория Константинопольского «Клипмейкеры», где как раз все вот они играют, эти замечательные люди, враги народа, и Молочников, и Маша Шалаева, вот, и многие-многие другие. Я тоже хочу этот фильм посмотреть, и вы посмотрите, когда он выйдет, и, может быть, Машу еще раз позовем. Да, наши интервью, эти интервью с Белым и с Машей Шалаевой есть также на нашем канале. Вы можете их там спокойно посмотреть, найти, они там есть. Николай Соколов, расскажи что-нибудь о Володе Любарове. Сейчас узнаю, в следующий раз расскажу. Надеюсь, что все нормально. Мы как-то так переписывались за это время вяло. Они сидят в своей деревне Перемилово и правильно делают. То есть это такое... Такая внутренняя эмиграция, очень знакомый всем советским людям термин, когда ты не можешь ничего изменить, и у тебя нет на это ни здоровья, ни сил, да и, собственно говоря, в тюрьму не хочется идти, у тебя уже нет на это такого, ну, собственно, нет возможности быть на баррикадах. Но ты при этом понимаешь, что ты живешь в центре кошмара, в центре страны, которая... попирает человеческое достоинство и человеческое... все человеческое, что человек вообще никто в этой стране. Вот. И тогда люди уходили во внутреннюю миграцию, оставаясь наедине со своим творчеством. Кто писал, кто рисовал картины, кто писал музыку. Вот так и жили. Почему, вы думаете, в кочегары ходили и в дворники, интеллигенция, музыканты особенно? Да, потому что надо было где-то работать, чтобы не получить статью о тунеядстве. Ну, а в свободное от кочегарки время сочинять песни. Так Виктор Цой жил долгое время. И многие-многие другие музыканты запрещенные. И художники так жили. И поэты так жили. Так? И это, конечно, страшно. Но, слава богу, у Перемилова есть дом прекрасный. У ребят, у Кати, у Володи Любарова. Есть семья, есть дети, есть внуки. И главное, есть возможность писать. Я надеюсь, что и выставки Володи Любарова тоже будут в Москве. Пригласите Гарри Каспарова, он ли Дэнди? Он ли Дэнди? Я вас простила. И за Гарри Каспарова прощаю. Да, позову, очень хочу. Людмила Щеголева, Ксения на днях в библиотеке увидела и взяла книгу вашего мужа. В каждом молчании своя истерика. Очень удивилась, прочла. Из другой жизни. Значит так, Людмила и все поклонники творчества Рената Валиуллина и другого Рената Валиуллина. Их двое. Это не шутка. Так бывает. Мы об этом уже говорили. Один Ренат Валиуллин с... В чем там разница, я уже забыла. В одной букве «Л», по-моему, да? Потому что у моего Рената Валиуллина, здорового, вернее, он сейчас приболел. Ренат, пожалуйста, выздоравливай. Так вот, наш Ренат Валиуллин пишется с одной буквы «Л», и он не пишет любовных романов. Наш Ренат Валиуллин переводил несколько книг с португальского и с английского языка. Он автор перевода уникального португальского романа «Экватор». Спасибо покойной Екатерине Гениевой, которая тогда взяла этот проект в издательство свое. Огромное ей спасибо. Вот. Он автор книг про Португалию. Вот книга про Португалию называется «Культурный шок». Это как раз по следам программы, которая выходила на «Эхе Москвы», где Ренат делал регулярно такие вот обзоры португальского быта, португальской жизни. И вот на основе этих обзоров он сделал книжку. Он автор книги, господи, какой же еще... забыла, «Аквалуза». Забыла, как называется книга мужа родного, товарища. Пришлите, пожалуйста, да, дорогие друзья. Одну книгу они написали вместе с Ренатом Валиуллиным, познакомившись, и это была очень случайная встреча, потому что тому Ренату Валиуллину, который пишет любовные романы, стали присылать предложения, связанные с переводом с португальского. Вот. А также этого автора любовных романов Рената Валиуллина стали помещать во всякие статьи про меня в качестве моего мужа. Ну, в общем, это была путаница страшная. Короче, мы познакомились, замечательный парень, книжки пишет чудесные тоже, очень трогательные. Женщины очень любят, обожают женщины его читать, цитируют его. Так что их двое не перепутайте. Один Ренат Валиуллин с одной буквы «Л» — это Ренат Валиуллин, журналист «Эхо Москвы», а второй Ренат Валиуллин с двумя «Л» — он тоже, кстати, бывший переводчик с испанского, по-моему, испаниста, он из Петербурга. Вот так. Так, дальше поехали. Что посоветуете посмотреть в новогоднюю ночь? Елена Фрылих спрашивает. «Сегодня посмотрела «На дожде», что будет показывать на ТВ». Больше, чем раньше. На ТВ я не знаю, это не ко мне. Я повторю, что я даже думать об этом страшно, я даже не хочу подходить близко. Это если Шепелин, он молодой, у него нервы крепкие, он, может быть, чем-нибудь посмотрит, и потом 2 января нам всем об этом расскажет со свойственной ему прямотой и иронией. Вот. А я... Что, у меня есть выбор, я могу вам сказать. То, что я уже рассказывала в программе «Человек без телевизора», то, что какой инсайт у меня есть. «На дожде» это нельзя назвать новогодним эфиром, безусловно. Это не так. Это просто эфир 31 декабря. Он особый спецэфир. И цель его точно такая же. Помочь тем, кто сейчас в отчаянном состоянии находится и не понимает, как жить дальше. Не превращаться в монстров, которые пляшут и поют на костях. «На дожде» будет благотворительный марафон. Для того, чтобы собрать деньги для генераторов, для украинских граждан, для украинских городов. Они это объявляют уже, и я думаю, там все это вы увидите. Это начало 31 декабря в 12 часов дня начинается этот марафон. И продлится он очень долго, потому что дальше он перейдет уже в сквозные прямые эфиры, дальше он перейдет в какие-то музыкальные фрагменты и специально сделанные музыкальные номера, лучшие музыкальные клипы прошедшего года, которые посвящены этой теме, а их много. Вот Миша Козырев регулярно это собирает и публикует у себя в Фейсбуке, и об этом рассказывает тоже и в эфирах своих. Даже вот взять тут последний клип от Макса Покровского «С Новым годом, сынок», это же, я считаю, это просто... Ну, видео года музыкальное, настолько точное попадание в интонацию. Просто мы молодцы. Это Миша Сигал делал, Михаил Сигал, замечательный режиссер. И с участием, как вы видели, если вы видели, наверняка видели, Артура Смолянинова и Чулпан Хаматовой. Так что «Дождь» вас не оставит точно. Второе. Это «Популярная политика». Они тоже открывают сквозной марафон. Чуть ли не сутки будут вообще в эфире. Начинают в 14 часов. Это то, что я знаю. Только то, что я знаю. В 2 часа дня и тоже сквозной эфир. Ведут кусками, какие-то будут записанные, какие-то будут прямые эфиры. Это все будет. Я уверена, что что-то будет и на Ходорковский лайв. Если кто-то меня слушает из наших коллег, пришлите в чат или там куда-нибудь мне в личку, я тоже об этом расскажу, чтобы люди не пропустили ваших планов на 31 декабря. Я уверена, что нас... людей доброй воли и нормальных людей не оставит в одиночестве, не оставит один на один с вот этим вот новогодним кровавым эфиром, который собирается там на федеральных каналах. Поэтому не волнуйтесь, будет что посмотреть, будет, вас не бросит. Так, Ксения, доброго дня. Видели у Андрея Коняева, Ирины Воробьевой, опять начали выходить Эховская на пальцах. На пальцах только на называется «Перст Фомы» на канале «Куджи подкаст». Нет, я этого не знала. Спасибо, что сказали. Сделали заметочку, обязательно посмотрю. Анна, добрый день, дорогая Ксения. Очень давно вас слушаю, люблю на их, и теперь на гвозде. Главное, что вы с нами. Спасибо. Здоровья вам, лайк. Спасибо. И вам тоже. Зачем хороший Роман Ромаев? Зачем хорошие журналисты, как Латыгина и вы, зовут в программу «Соловья»? Потому что я этому человеку доверяю, очень к нему отношусь с большим уважением. И вообще он мне ничего плохого не сделал. И никому. Никому. Он вообще в Москве сидит. Не все буду говорить. Есть несколько вещей, которые для меня невероятно важны в судьбе этого человека и в том, что он переживает сегодня. Поэтому не надо. Это не тот случай. Роман 43. Ксения, скажите честно, сколько денег вам заплатила Синдеева? Эх, я бы тоже бы хотела бы. Я готова сама Синдеевой заплатить, чтобы она мне заплатила. Как мы говорим, что давай я тебе донат пришлю, а ты мне пришлешь донат. Так и живем. Так что, да, так. Андрей Полунин. Ксения, для чего руководство Первого канала 31 декабря и 1 января поставило в эфир три одних и тех же советских фильма? Неужели Первый канал считает своих телезрителей больными на низею? Андрей Полунин, конечно же, они вас вообще за людей не считают. Они вас считают идиотами и баранами. Понимаете? И полными козлами. Неужели вы до сих пор еще этого не поняли? Вот кем вас считают... Они вас считают теми же, чем вас считает Владимир Путин и все руководство Российской Федерации. Поэтому сделайте все возможное для того, чтобы сказать, я не козел и не баран, я не обезьян, я человек. Что можно почитать, посоветовать? Олеся, это вопрос такой, я его не очень люблю, потому что начинают перечисления, тут же все подключаются. Я могу сказать направление, что меня сейчас интересует. Я открываю, читаю какие-то фрагменты, нахожу статьи на эту тему. Вот Дима Муратов приносил к Венедиктову книгу Хафнера, Себастьяна Хафнера «История одного немца», которая сейчас очень популярна, она очень важна для нас, потому что мы немцы. Вот эта формула очень точная. Да? Мы не русские, с нами Бог, а мы немцы. Мы немцы 1933 года. Вот надо это признать и понять, как с этим жить. И эта книга очень важна. Я еще увидела, обратила внимание, когда Муратов эту книжку принес, что она для него тоже важна. Она вся в закладках. То есть он ее там закладывает в какие-то места, перечитывает, подчеркивает. Это очень важно. Вот эта книга, которая важна. Потом еще мне посоветовали книжку «Пляски смерти» называется. Забываю все время автора. Тоже немецкий автор. Книга 1948 года. Она тоже есть в русском переводе. И она именно об этом же. Об иллюзии нормальности. О том, как человек, герой этой книги, не заметил, что вокруг уже фашизм. Уже фашизм, что он этого не почувствовал, не заметил, что это давно происходит. И он стал оглядываться только, когда впервые понял, что вокруг исчезают люди куда-то. Что происходит? Появились какие-то знаки на каких-то стеклах? Кто пропал куда-то профессор Мунк? Куда он делся? Он же вчера еще читал на кафедре свои лекции, и у него было полно студентов. Вот, понимаете? И это невероятно тоже важная книжка. Я тоже вот ее нашла в интернете. Она есть, естественно, в русском переводе. Найдите «Пляски смерти». Если найдет, там Юля, может быть, ссылочку даст. Юля из Минска или кто-то из модераторов. Очень, очень важная книжка. Так что вот такие книжки сейчас очень полезно читать. Потому что у нас такого опыта нет, опыта немцев. Вот приходится его осваивать. Причем не только внутри, но и там, где находятся многие другие, и вне России. Мы вне России тоже те же самые немцы 1933 года. Я вот нашла очень важную статью от ноября 1922 года на сайте The Insider, практически моего родного теперь уже, да, издания. Она как раз этому посвящена, о том, как о первой волне эмиграции из Германии 1933 года, о том, как люди начали что-то подозревать в 1933 году, когда уже подожгли Рейхстаг, И когда Гитлера назначили рейхсканцлером, они начали что-то подозревать, что что-то не то. То есть до этого все было нормально. До этого все можно было, ну, до этого все было нормально. Жизнь бурлила. А тут что-то случилось. Вдруг что-то увидели. Собственно, и в войну никто не верил. Также в 1933-м, в 1935-м, в 1936-м никто не верил в войну. И когда хлынула вот эта вот волна миграции, в том числе и в первую очередь, кто хлынул? Интеллектуалы немецкие за пределы Германии. И начали рассказывать, что происходит у них. Европа точно так же, как сейчас, говорила, да ладно, да перестаньте. Да что вы нам рассказываете? Ну, прям, конечно. Прям хватают на улицах. Прям вы не можете, жить там не можете. То есть называли это капризами, блажью вот этой вот, как бы сейчас сказали, креативного класса или буржуазного класса. А потом вот пришлось, а потом 1 сентября 1939 года, и привет, и все, и дальше. Поползло, эта коричневая чума поползла. Все то же самое. И важно, конечно, это перечитать, мне кажется. И потом книжки хорошие, они написаны блестяще. Просто блестяще. Так что вот. Я, кстати, думала, вот известна эта формула, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Я подумала о том, что с чего начинается диктатура, неважно какая, фашистская, коммунистическая, путинская, которая почти фашистская, такой гибрид с советско-фашистской, с вопроса, а его-то за что? Вот когда мы этот вопрос, ты сам вдруг вслух тебе сообщают, что вот взяли вот этого, ты говоришь, Господи, а его-то за что? Вот этот вопрос, он фиксирует, что ты находишься внутри диктаторского режима. Все. Это самая главная примета. Ну, она как бы, наверное, уже, что называется, из последних. Но это когда ты понимаешь, что что-то случилось. Вот тут ты должен вздрогнуть и подумать, что что-то случилось. А его-то за что? Да ни за что. Вот так же в сталинское время спрашивали, а этого-то за что? Пришлите мне рецепт от кашля. Буду вам благодарна. Просто сил уже нет, замучилась. Это то ли бронхит, то ли что, не знаю. Виктор, самое хорошее пожелание россиянам. Лично Путину сегодня показал канал «Навальный Лайф». Там все москвичи в один голос сказали, кто такой Путин и что ему желают. Ой, спасибо большое. Я не видела, готовилась к встрече с вами. Посмотрю обязательно. Давайте быстро, осталось очень мало времени. Евгений, понравились вам подарочки от Путина своим подельникам по СНГ «Кольца». Многие обратили внимание, что свое надел только Лукашенко. Ну, Лукашенко известный интеллектуал. Подарили бы ему кольцо в нос, он бы его надел. Поэтому тут как бы не удивить. Да еще бы с гордостью выносил. Путин подарил мне кольцо в нос. Вот, извинил бы этим кольцом. Но эти кольца, вот многие говорят про Толкина, что кто-то потроллил из ближайшего окружения Путина, придумав эту акцию, пиар-акцию, да, чтобы повязать, что называется, кольцами, что кто-то потроллил из тех толкинистов, кто знает, что это такое. Я повторю, мы уже про это говорили, по-моему, вчера с Соловьем, что я не из этой с ним секты толкинистов, я вообще не прикасалась никогда к этой теме и не хочу. Это не мое пространство фэнтези. Но дело не в этом. У меня как раз опять же у меня другие аналогии. Вот я, кстати, Колю об этом хотела спросить, звониться, завтра спрошу обязательно. Потому что это, опять же, очень увлекался Третий Рейх этими обменом вот таких вот подарков, которые были почти равноценны государственным наградам. Там были не только перстни СС различных степеней, там были перстни, которые наградные. Наградной перстень, то есть не только орден на грудь, да, но и наградной перстень. И они эти перстни носили, друг другу демонстрировали с гордостью. Я уж не говорю про разные перстни, которыми увлекался товарищ Гитлер, который тоже увлекался всякими оккультными вещами, и очень ему важны были перстни, которые у него, перстень, который он носил на руке. Так что это тоже здесь все не просто так, не случайные совпадения. А Норкин, Ревенко, Миткова, Мацкевичус, как это происходит? Вован, Толеран, Не знаю, как это происходит. Я вот тоже иногда смотрю и ужасаюсь. Я вот, кстати, вот обязательно поставлю поближе к Новому году, а куда уж ближе. Это тот самый знаменитый ролик, где они все поют песню «Хорошее настроение» новогоднюю по кругу. Такие все милые. Кого там только нету в этом круге. И Парфенов, и Меткова, и Киселев, Евгений, и Киселев, по-моему, нет того, или тот Киселев тоже есть, два Киселева, по-моему, там. И Владимир Соловьев, и Константин Эрнст, все вместе, покачиваясь, обнимая друг друга, чуть ли не целуя. Вот как это происходит? А вот так, как это произошло у нас? Наверное, надо отмотать назад эту пленку и начать это исследование падения человеческой души. Как это происходит? Искушение чем? Деньгами, кредитами, славой, вечной молодостью? Не знаю. Я понятия не имею. Понятия. Я только не говорите мне формулу, которую приписывают то ли актеру какому-то, то ли Ширвинту, то ли еще кому-то. А вас когда-нибудь покупали? И вот и не говорите. Нет. Нет такого. Не каждого человека можно купить. И когда человеку не предлагают деньги, и не предлагают искушения, и не предлагают его купить, это значит, знают, что этому человеку бесполезно предлагать такое, такую сделку. И даже не подходят с такими предложениями. А есть люди, которых купить можно, и те, кто покупают, прекрасно это знают. Поэтому вопрос цены. Не обязательно деньгами заваливать. Да? Там разные есть формы покупки, это сделки с совестью. Опять же, возвращаюсь к немцам. Великий мыслитель и великий писатель такой вот Томас Манн, который очень много про это написал. Его это очень сильно волновало, вот именно эта сделка с собой. Как это происходит, это падение? До какого края человек может дойти? Так же, как и его сын Клаус Манн, который написал знаменитый роман «Мефисто», тоже понятно, все об этом же. Это все об этом же, все по этому же кругу мы ходим. Жалко мало времени, а вопросов много. Дорогая Ксения, спасибо за вашу работу, Филадельфия. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Если можно спросить, как вы относитесь к Невзорову, спасибо за ответ. Ответ короткий. Отношусь внимательно, отношусь с уважением сейчас, понимая и принимая, как он сам принимает и понимает все его грехи молодости, и все, он ни от чего не отрекается. Но как он сейчас себя ведет, то, что он сейчас делает, мне кажется, что он молодец. Галина Малинская. А то, что касается вот этих вот распри вокруг дождя, мне кажется, что они на пустом месте. Здесь я считаю, что это надо вообще перестать вообще на эту тему разговаривать. Могу сказать лишний раз, уж коль я в эфире, что никогда в жизни дождь никогда не занимал пропутинскую позицию. В жизни такого не было. Никогда. И никогда не поддерживал ни войну, ни крымскую аннексию. Никогда в жизни. И все, что вам в уши льют, это все вранье, фейки. Вот если есть слово «фейк», вот я его сейчас применю, да? Что все, что пишут про дождь, что они якобы поддерживают российскую армию, что они якобы поддерживали Крым, это все вранье, этого не было. И сейчас уж точно никаких, не то что двух стульев, боже мой, они все на одной табуретке помещаются, вот все эти люди. Хоть бы спасибо им сказали за то, что они делают, они чморили бы их по любому поводу. Галина Малинская, Ксения, не знаете ли оппозиции Гинкоса и Яновской? В советское время, кажется, они ничего не боялись, сейчас молчат. Да, молчат, но я тут отношусь все-таки к здоровью и к возрасту. Есть вещи, которые ты понимаешь, что ты все. Я уверена, что они не поддерживают всего этого, тем более Кама Гинкос вообще где-то прожил свое детство. О чем тут говорить? Его еле спасла литовская женщина, мальчиком спасла, иначе бы его не было на свете. Поэтому, а что тут говорить, ребята? Нет. Но я думаю, что Фариду Курмангалееву обязательно Света просит. Очень люблю, хочу, да. Внутренняя эмиграция не означает ли позицию Страуса? Нет, не означает. Нет. В данной ситуации нет. В данной ситуации, когда ты можешь быть подвержен аресту, увольнению, подвержен аресту твои близкие, Конечно же, это не страус, не позиция страуса, это позиция неучастия. Страус – это страус. Страус – это тот, кто предпочитает не замечать. А неучастие – это и есть внутренняя миграция. Не участвовать в подлости. Пожалуйста, не надо этого делать. Избегайте всеми возможными способами. Книжка Ренатов двоих, и все время забываю название, да. «Алмазы для бульварного кольца». Вот эта книга, которую написали два Ренатова и Лиулина вместе. Вот смотрите, вдруг вам понравится, она тоже есть в интернете. Ну все, надо заканчивать, наверное, 59 минут. Если что-то я не успела на что-то ответить, я отвечу обязательно. Последнюю секунду, не отключайте меня. Я скажу, чтобы подписывались не только на «Живой гвоздь», но и на канал Ксении Лариной. И жду вас в субботу, 31 декабря, у себя на канале, на встрече с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой в 6 часов вечера. К сожалению, пока еще не после войны, а во время войны. Спасибо всем, с наступающим праздником, и не будьте одиноки, будьте вместе с нами.